Три опасных свидания.
«Если Распутин нужен, — сказал Столыпин, — то, выходит, я больше не нужен. Кажется, мы уже дошли до конца веревки, и теперь настало время заглянуть гадине прямо в ее глаза».
Накануне он вручил царю доклад о мерзостях Распутина и потребовал удаления Варнака в необъятные сибирские дали. Император читать не стал, нехотя листанул первые страницы.
«К чему вам порочить молитвенного человека?»
«Молитвенного?» — осатанел Столыпин. «Распутин таскает в банные номера статсдам и фрейлин, а попутно прихватывает с улиц и проституток. Петербург не безгрешен, это, конечно, так. Но знаменитые куртизанки Додо и Мак-Диди представляются мне намного чище наших придворных дам. Их могу соблазнить я. Можете соблазнить вы, но в баню с Гришкой они не побегут».
Ответ царя был неожиданным. «Петр Аркадьевич, я ведь все знаю. Но я знаю то, что даже в условиях бани Распутин проповедует священное писание».
Столыпинский доклад был им отвергнут. «Премьеру такой великой империи, как наша, не подобает заниматься коллекционированием сплетен. Вы бы лучше сами повидали Григория Ефимовича».
Сидя в желтом доме МВД на мойке, Столыпин решил исполнить совет царя и вызвал к себе генерала Курлова.
«Павел Григорьевич, я сейчас послал Анаприенко на Кирочную для доставки сюда главного гада империи. Человек я горячий, и потому прошу вас при всем присутствовать. Сядьте за стол и читайте газетку, но в разговор не вмешивайтесь».
Было жарко, за раскрытыми окнами плавился раскаленный Петербург, шипели струи воды из бронспойтов дворников, обливавших горячие булыжники мостовых, по которым сухо и отчетливо громыхали колеса ломовых извозчиков. В двери кабинета просунулась голова дежурного курьера Анаприенко.
«Дозвольте ввести», — спросил он.
«Да. Пусть войдет. Или, точнее, вползет».
Об этом свидании сохранился рассказ самого Столыпина. «Распутин бегал по мне своими белесоватыми глазами, произносил загадочные и бессвязные изречения из священного писания, как-то необычно разводил руками, и я чувствовал, что во мне пробуждается непреодолимое отвращение к этой гадине. Но я понимал, что в этом человеке большая сила гипноза, и что он производит на меня какое-то довольно сильное, правда отталкивающее, но все же моральное впечатление. Преодолев себя, я прикрикнул на него. Я сказал ему прямо, что на основании документальных данных он у меня в руках, я могу раздавить его в прах, предав суду по всей строгости закона, ввиду чего резко приказал ему немедленно, безотлагательно и притом добровольно покинуть Петербург, вернуться в свое село и больше здесь никогда не появляться».
Распутин на прощание неожиданно сказал: «Но я же беспартийный!» — захлопнул двери.
«Он, видите ли, вне партии!» — возмущался Столыпин. «Можно подумать, я больше всего боюсь, как бы он не пролез в ЦК кадетской фракции. А ваше мнение?» — спросил у Курлова.
«Варнак, конечно», — помялся жандарм. «Но лучше бы вы с ним не связывались.
Что вы ему инкриминируете? То, что он в баню не один ходит, так это его личное дело. А завтра я пойду с бабой в баню. Вы и меня потащите с курьером Анаприенко».
«Нет», — возразил Столыпин, — «все сложнее. Чувствую, что с этим Распутиным власти еще предстоит немало повозиться».
Вскоре выяснилось, что Гришка, дискредитируя премьера, в Сибирь не поехал. При очередном свидании с царем Столыпин заметил на лице самодержца блуждающую усмешку. Его, Презуса, оскорбляли.
Скомкав служебный день, он отъехал на Нейтгардовскую дачу, в Вырицу, до вечера сидел в скрипящем соломенном кресле, закручивая усы в кольца. В сторону затуманенной речки, названивая на гитарах, прошла компания вечно юных студентов и милых барышень-курсисток. Счастливые люди, им было хорошо. Да, выходит, пели мы недаром, не напрасно ночи эти жгли. Если мы покончили со старым, знать и ночи эти отошли. Дорогой длинною, да ночью лунную, да с песней той, что вдаль летит звеня, да со старинную, да с семиструнную, что по ночам. За спиной премьера послышался резкий стук костылей. На веранду вышла безногая дочь Наташа, а под локоть ее поддерживал красивый лейтенант флота, жених. Что ж, жизнь продолжалась. Из темной зелени ревели неугомонные граммофоны, над крышами дач расплескивала за полночь, сладостный сироп собиновского тенора дышала ночь восторгом сладострастья, а из отдаления со стороны станции неслось родимое, такое ветхозаветное и всем знакомое: «Караул, грабят!» «Черт знает, куда смотрит наша полиция», — сказал Столыпин, председатель Государственного совета, он же и министр внутренних дел. Завтра у него второе свидание, тоже опасное. За полчаса до прибытия поезда премьер уже прогуливался по доскам вокзального перрона в светло-серой шинели с дворянской фуражкой, обрамленной красным околышем. В числе путейцев, носильщиков и публики Столыпин наметанным глазом определял агентов охранки, обязанных подставить свою грудь под пули, которые будут направлены в него, в государственного мужа. Все было в порядке вещей, и Столыпина уже трудновато чем-либо удивить. Наконец запыленный поезд, устало вздыхая, вкатил зеленые вагоны под закопченные своды Николаевского вокзала. Столыпин еще издали помахал фуражкой: «Рад, рад, рад!» Из вагона вышел мужиковатый человек в кургузом пиджачишке, помогая сойти на перрон детям. Следом появилась и сухопарая некрасивая дама. Это прибыл Степан Петрович Белецкий. Столыпин поцеловал руку его жены, погладил малышей по золотистым головкам, молча двинулись к царскому павильону, в тени которого премьер вел себя по-хозяйски, почти по-царски. «Эту даму с детьми», — наказал метрдотелю, — «накормите из буфета, дайте им помыться после дороги. Ольга Константиновна, извините, на вашего Степана я забираю для важного разговора». Они уединились в отдельной комнате павильона. Белецкий чувствовал себя страшно скованно, попав из самарской глуши сразу в царскую обстановку, где сам премьер империи наливает ему рюмочку арманьяка. Столыпин знал, что делает, когда вызвал Степана в столицу. В этом притихшем чиновнике скрывалась потрясающая полицейская память на мелочи. Умный, бескультурный, вышел из низов, лбом пробил дорогу. Короткие пальцы, желтые ногти, чувствителен к взглядам. Посмотришь на руку, прячет в карман. Глянешь на ногу, подволакивает ее под стул. Нос пипочкой, глаза влажные, словно вот-вот пустят слезу, на пальц колечко узенькое, чедолюбив. С хохладским акцентом: «Телеграмма, газеты, конспирация, Азевх». Таков был Степан Белецкий. Поначалу премьер расспросил его об аграрных волнениях в провинции. Белецкий отвечал даже со вкусом, рад поговорить. «Пятый ход показал, что такое русский мужик. Посмотришь, вроде консервативен. Но когда дело коснется чужого добра, тут он сразу социал-демократ. Да еще какой! Знаю я их, сволочей. Давай дели на всех нашей кровью добытое. Ишь, дворцов понаделали. Бей, круши, ломай, усе наше будет». Столыпин, горько зажмурившись, с каким-то негодованием всовывал в себя тепловатый коньяк. Долго хрустел золотой бумажкой царской карамели. Мимо окон павильона прошел дачный поезд. Петербуржцы, обремененные кладью, спешили к лесам и речкам, ища отдохновенной прохлады. Столыпин заговорил по делу.
«Мы живем в такое подлое время, когда все хорошие люди говорят горам высоким, «Падите на нас и прикройте нас».
Я тоже хочу прикрыться. Не знаю, откуда посыплются пули, слева или справа. В конце концов, это даже безразлично. Поверь мне, Степан, мне давно наплевать, где подписан мой переговор, или в ЦК партии эсеров, или на Фонтанке в департаменте полиции.
Белецкий спросил, не боится ли он ездить в Думу. Столыпин ответил, что на втором этаже Таврического дворца по секрету от думцев для него сделана блиндированная комната.
Но никакая броня не спасет. Мне нужен свой человек на Фонтанке.
Да, Столыпин и не скрывал, что, выдвигая Белецкого, хотел нейтрализовать в МВД влияние генерала Курлова, все возрастающее, ибо в Курлове он видел не только соперника, но и врага.
Потом семья Белецких ехала в наемной коляске.
«Что он тебе сказал?» — спросила жена.
Белецкий пребывал в некотором ошалении.
«Ты не поверишь, я заступаю на пост вице-директора департамента полиции. Мне хочется плакать от счастья, подумай, сын народа. Щи лаптем хлебал, зубами скрипел. Так мне было, и...»
Он вверг жену в страшное отчаяние. «Степан, умоляю, не соглашайся!»
«В уме ли ты, Ольга?»
«Ты пропадешь, Степан, а я пропаду с тобою!»
«Чушь!» — отвечал он.
«Это катастрофа! Это конец нашей жизни! Тебе хочется вывалиться в полицейщине, как в луже? Прошу, откажись!»
«И вернуться вице-губернатором в Самару, хоть на Камчатку, но только не полиция!»
— Ольга, — твердо сказал Белецкий, — ты женщина, и ты ничего не понимаешь. Я должен делать карьеру ради тебя, ради детей, ради куска хлеба под старость. Для кого же я стараюсь?
Через день Столыпин позвонил Белецкому, спросил, как он чувствует себя на Фонтанке. Степан отвечал премьеру:
— Ну и ну, Курлов глядит так, будто я ему долгов не вернул. Здесь даже не бегают, а носятся по коридорам, как угорелые кошки. Вижу, что попал прямо в парилку. Вот только жена моя беспокоится, как бы чего ни вышло.
Столыпин не сказал ему, что мужья должны слушаться своих жен. Женщины предчуют беду лучше мужчин, сердцем.
Осенью 1910 года весь русский народ отмечал небывалый праздник, вошедший в нашу богатую историю под названием «Первый всероссийский праздник воздухоплавания». Пилоты напоминали тогда птичек, летающих внутри своих порхающих клеток. Чуткий поэт Александр Блок уже давно прислушивался к новому шуму 20 века. Это был шум работающих пропеллеров. «Его винты поют, как струны. Смотри, не дрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет». Подлинным асом показал себя летчик Попов, который достиг небывалой высоты в 600 метров. Он же побил все рекорды продолжительности полета, продержавшись в воздухе 2 часа и 4 минуты. Для него, с восторгом писали газеты, не существует невозможного в авиации. Полиция на всякий случай тут же установила правила летания по воздуху, что дало повод выступить в Думе депутату Маклакову. «Не понимаю, как полиция мыслит себе контроль за правильностью полетов? Я думаю, в конечном итоге это будет выглядеть так. Летит, скажем, Уточкин или Заикин, а за ними геройски ведет аэроплан жандармский генерал Курлов и грозным окриком, как городовой на перекрестке, делает им замечание».
Следом поднялся на трибуну иронический Пуришкевич. «Я понимаю тревогу своего коллеги Маклакова. Но полиция, заглядывая в будущее, поступает правильно. А то ведь сами знаете, господа, как это бывает. Найдется какой-нибудь Стенька Разин, который раскрутит свой пропеллер, взлетит на недосягаемую для смертных высоту и шкваркнет оттуда пачку динамита на царское село с его венценосными жителями. Тогда мой коллега Маклаков громче всех будет кричать о том, что у нас безобразная полиция, которая ест хлеб даром. Я за полицию даже под облаками.
Удивительно. Русский народ как-то сразу полюбил авиацию. Царская власть, учитывая большую популярность авиаторов-чемпионов, незримо использовала неделю воздухоплавания ради заигрывания с армией и с народом. Гучков от лица думской общественности уже слетал в Кронштадт и обратно, а теперь от имени правительства наступала очередь лететь и Столыпину. На зеленом поле комендантского аэродрома колыхалась трава. Самолет напоминал нечто среднее между стрекозою и этажеркой. Треск мотора, брызгающего на траву касторовое масло, наполнял сердца зрителей сладким ужасом чего-то необыкновенного. Столыпин шагал через поле, не видя путей к отступлению, ибо газеты, ах, эти газеты уже растрезвонили на всю Русь-матушку, что он полетит именно сегодня, 21 сентября. Премьера поджидал пилот, капитан Лев Макарч Мацеевич, в прошлом офицер с подводных лодок. Глядя в глаза Столыпину, он невозмутимо доложил. «Ваше высокопревосходительство, осмелюсь заявить, что я революционер, и мне выпадает хороший случай разделаться с вами за тот реакционный курс политики, который вы проводите. По-человечески говорю, прежде чем лететь со мной, вы подумайте». «Ах, эти газеты!» А пропеллер уже вращался. «Спасибо за искренность. Мы полетим». Мацеевич любезно помог ему забраться в кабину, крепко стянул на Столыпине ремни, велел держаться за борта двумя руками. «Могу только одной», — пояснил Столыпин. «Вторая рука была прострелена насквозь вами, революционерами». Трава осталась внизу. Мацеевич часто оборачивался, чтобы посмотреть, не вывалился ли премьер на крутых разворотах. Этажерка его тряслась каждой своей жердочкой. Столыпин, посинев от ужаса, с глубоким удивлением, разглядывал классически точную планировку Северной Пальмиры. Он видел и Кронштадт. «Как вы себя чувствуете?» — кричал Мацеевич. Горячие брызги касторки залепляли премьеру глаза. «Превосходно, капитан!» — с бравадою выкрикивал он. «Значит, я полагаю, полетим за облака?» «Вы крайне любезны, капитан, но не надо!»
Вот и трава. Столыпин выпутал себя из ремней. «Благодарю вас», — пожал он руку пилоту. «О том, что вы мне сказали перед полетом, я болтать никому не стану». Через несколько дней газеты России вышли в траурные рамки. Трагическая смерть капитана Мацеевича. Авиатор во время полета выпал из машины и разбился насмерть. Аэроплан, пролетев без него, немного упал и тоже превратился в груду обломков. «Жаль», — искренне огорчился Столыпин. «Это был благородный человек, человек смелых и дерзких чувств. Из мрачных глубин моря он смело взлетел под облака и был счастлив». 28 сентября Невский проспект заполнила такая гигантская демонстрация, какой никогда еще не бывало. Петербург прощался с Мацеевичем. А в толпе провожавших тишком рассказывали, что пилот не просто выпал из самолета, нет. Он сознательно покончил с собой, якобы испытывая угрызение революционной совести в том, что не разделался со Столыпиным. О гибели капитана Мацеевича 1877-1910 годы существует несколько версий. Для написания этого факта я использовал письма Столыпина к царю, записки жандарма Курлова
и воспоминания борца-авиатора Ивана Заикина в воздухе и на арене. Столыпин в эти дни писал царю: «Мертвые необходимы». Жаль смелого летуна, а все же общество наше чересчур истерично. Почему он написал именно так, я не знаю. Наш известный архитектор Фомин тогда же установил на могиле пилота прекрасную стелу. Она как игла, устремленная ввысь. В ней чувствуется что-то очень тревожное, крайне беспокоящее, даже ранящее. На высшем и низшем уровне. После боснийского кризиса, вызвавшего обострение европейской политики, Извольского недолго держали на посту министра. Спровадив его послом в Париж, где в нарушении правил дипломатической этики он всюду настырно твердил: «Война с Германией будет моей войною». Портфель с иностранными делами в кабинете Столыпина получил его ставленник и родственник Сергей Дмитриевич Сазонов, выходец из культурной семьи москвичей-славянофилов. Лицеист по образованию, он был полиглот и музыкант, знаток истории и политики. Сазонову предстояло пройти все круги Дантова ада, вплоть до того момента, когда Пурталес вручит ему ноту, объявляющую войну с Германией. Работы много. В 8 утра Сергей Дмитриевич уже в министерстве, где за чашкой какао прочитывает поступившие за ночь донесения послов и консулов, по вырезкам из газет изучает столичную прессу государств Европы и Америки. С 10 до часу доклады и приемы. Потом ему подают диетический завтрак. Полчаса он гуляет по набережной. В 2 часа дня начинается прием иностранных послов, которые занимают его до вечера. К этому времени в ампирной зале министерства накрывают обед, длящийся до 9 часов. Затем Сазонов снова уединяется в кабинете, где редактирует дипломатическую переписку. Ровно в полночь он покидает здание у Певческого моста и едет домой. Завтрашний день будет повторением прошедшего. Лишь очень редко большой поклонник музыки Сазонов урывает часок-другой, чтобы забежать в Мариинку, где прослушивает арию певца, или посещает дворянское собрание ради одной или двух частей любимой симфонии. Очень слабый здоровьем, Сазонов не курил, не пил, не имел дурных привычек. Это был человек невысокого роста, с непомерно большим носом, ходил слегка в припрыжку и потому напоминал молодого вороненка, выпавшего из гнезда. Жена его была сестрой жены Столыпина. Николай II проводил осень 1910 года на родине супруги, в замке Вольфсгартен близ Дармштадта. Подготовлялась встреча царя с кайзером в Потсдаме, и чиновники МИДа понимали, что за разговорами о строительстве немцами железной дороги Берлин-Багдад следует ожидать тевтонского натиска Германии, желавшей развалить союз России с Францией. Импровизации в таких делах не допускалось. В Берлине заранее писался сценарий разговора с Сазоновым для рейхсканцлера Бетман-Гельвига. В Петербурге создавали схему беседы Сазонова с Бетман-Гельвигом. Ночью поезд пересек границу. Германия находилась в активном движении. Мимо станции громыхали воинские эшелоны. В раскрытых дверях товарных вагонов виднелись гладкие блестящие крупы драгунских лошадей. Солдаты играли на окаринах и, любовно обнимая стволы крупповских гаубиц, пели вполне миролюбиво, словно специально для русского министра иностранных дел, глядящего на них из окна вагона.
девчонок наших давайте спросим, неужто летом штанишки носят.
В Берлине Сазонову был дан завтрак. Обеды и завтраки даются дипломатам не для того, чтобы накормить и напоить их, это лишь предлог для завязки политической дуэли. Под шипение в бокалах шампанского развивается внешне игривый диалог, в котором даже безобидные слова подвергаются потом тщательному анализу в канцеляриях министерств. Немцы чествовали Сазонова с удивительным радушием. Бетман Гельвик заявил, что Германия не нуждается в изменении курса русской политики. Конечно, был затронут и боснийский кризис, в котором Австрия выиграла, а Россия проиграла. Рейхсканцлер заверил Сазонова, что Германия не обязана и не намерена поддерживать честолюбивые планы Австрии на Балканах. Услышав такое, Сазонов чуть ли не задал вопрос, сознает ли канцлер все значение сказанного, но он смолчал, ибо понимал, что эти обдуманные слова тоже вписаны в сценарий. Немцы лезли из кожи вон, лишь бы изолировать Россию в Европе. Переговоры продолжались в Потсдаме, где кайзер весьма усиленно и успешно подчивал своего милого кузена коньяками, и царь от выпивки подобрел и поглупел. В проекте договора появилась статья о взаимном обязательстве России и Германии не вступать во враждебные друг другу коалиции. Но Сазонов за выпивкой ограничил себя минеральной водой, и потому Германии не удалось взобраться на русскую шею. «Ваше Величество, в политике всегда есть точки, далее которых следовать гибельно», — сказал Сергей Дмитриевич царю. Вернувшись в Петербург, он дал газетчикам интервью, которое скорее напоминало извинение перед русской публикой за посещение Берлина. Бетман Гельвик напрасно заверял Рейхстаг, будто в Потсдаме договорились о полном единстве взглядов. Сазонов выдержал бешеный натиск германской дипломатии и договора с немцами не подписал. Потсдамское свидание монархов стало последней попыткой кайзера оторвать Россию от союзников. Это была и последняя попытка Николая вернуть страну на старинные рельсы родственной дружбы с Германией. Сазонов поспешил повидать Столыпина.
«Война будет», — сказал, — «это уже ясно любому дворнику. Но если в результате войны русские казаки не напоят лошадей из Одера, если наши солдаты не согреются от пожаров Потсдама и Сан-Суси, значит, мы уже не великая нация».
«Я думаю о другом», — хмуро отвечал Столыпин. «Если война на носу, то следует убрать анекдотиста Сухомлинова».
Из Потсдама, заболтанный кайзером, царь вернулся сильно поправев.
Опухший, глазки маленькие, говорят, пьет страшно много, недавно всю ночь до утра пьянствовал в морском собрании.
В чаянии Великой войны Сухомлинов настоял перед царем на ликвидации пограничных областей вдоль западных границ империи. По его распоряжению передовые линии гарнизонов тоже отводились назад, в глубину страны.
Это не предательство, просто дурость.
А когда генштаб заговорил о создании в лесах Белоруссии на будущее партизанских баз, Сухомлинов раскипятился, какие там партизаны, мы же культурные люди. Своих подчиненных он умолял ради бога, побольше допинга. Что он хотел этим сказать, неясно. Но зато Сухомлинов разгадал характер царя, чрезвычайно ревнивого к чужой популярности. Мастерски играя на этой струне, он добился, что великого князя Николая Николаевича выгнали из Совета государственной обороны, а вскоре и сам Совет уничтожили. Сухомлинов сделал все, чтобы право личного доклада царю оставалось только за ним, за Сухомлиновым. Лишив этого права начальника генштаба и генерал-инспекторов инфантерии, артиллерии, кавалерии, Сухомлинов забрал в свои руки всю армию России. Сегодня Шантеклер рассказал царю-батюшке очередной казарменный анекдот
об одном старом интенданте, который никак не мог уразуметь разницу между полевым довольствием и половым удовольствием. Николаю II анекдот безумно понравился, и министр решил позабавить им свое сокровище. Но реакция Екатерины Викторовны была совсем неожиданной. «Не понимаю, на что ты, пупсик, намекаешь? Или до тебя дошли грязные сплетни, будто я беру взятки с интендантов?» «Душечка, упаси тебя Бог, какие взятки?»
Когда старик женится на молодой женщине, тут все ясно с самого начала. «Вынь да положь. Дают тебе, дураку, 5000. Бери. Нашел на панели 5 копеек. Не ленись нагнуться, ибо молодой жене все пригодится». Сухомлинов хватал деньги где только мог. Придумывал всякие доводы, чтобы казна оплатила ему перевоз мебели из киевской квартиры, чтобы засчитали ему в доход покупку новых обоев для питерской квартиры. А мир состоял из одних соблазнов. Магазины ломились от красивых и дорогих вещей, за модами было уже не угнаться. «У меня опять ни копейки», — говорила жена с подозрительной холодностью. «Пупсик, куда ты тратишь все деньги?»
Чтобы красавица не мучилась, Сухомлинов постоянно пребывал в дальних командировках. Вплоть до берегов Тихого океана, получая бешеные прогонные. Его буквально мотало из конца в конец великой страны. В кабинете министра застать было невозможно, и потому армия наградила его меткой кличкой «Корнет Отлетаев». 1000 рублей протекали, как вода, между пальчиками очаровательной женушки, которая в благодарность целовала своего мольтке прямо в эпицентр громадной лысины. Да, любви все возрасты покорны, и чашу этой покорности Сухомлинову пришлось испить до конца. Словно мусор из дырявого мешка, в кабинет Сухомлинова посыпались родственники и родственнички Екатерины Викторовны, мелкотравчатые, жадные до рублей и власти. Были они в империи мелкими и серенькими, а теперь готовились с помощью министра превратиться в жирных тлей, все изъедающих, все прогрызающих, все переваривающих. Но запоздалый роман с чужой женой не украсил чело Сухомлинова лаврами, и двери лучших домов Петербурга захлопнулись перед супругами. Сухомлиновы оказались в состоянии блестящей изоляции. Странное положение. К царю вхоже, а в гости сходить не к кому. Но природа не терпит пустоты, и вакуум в доме Сухомлиновых тут же заполнили киевские знакомцы Фишманы и Фурманы, Бродские и Марголины. Аферисты уже почуяли, что запахло прибылями от поставок для армии. Сахарозаводчик Бродский угрожал министерству тем, что отныне русский солдат каждый день будет пить чай с сахаром, а сие означало, что теперь они сахарок только и видели. Альтшулер открыл в столице контору Южно-русского машиностроительного завода. Да, такой завод существовал, но контора была фиктивной и связи с заводом не имела. Денежных операций в ней не производилось, кассовые книги отсутствовали, никто не заключал с Альтшулером договоров, но зато в контору частенько забегали подозрительные типы, а в кабинете Альтшулера на самом видном месте висел портрет Сухомлинова с его же надписью «Моему лучшему другу Альтшулеру, с которым никогда не приходится скучать». Сухомлинова навестил полковник Оскар фон Энкель в мундире семеновца, говоривший с акцентом неисправимого шведа. «Я из контрразведки», — сказал он, свободно усаживаясь. «Нам интересно. Вы еще долго будете испытывать наше терпение?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Мы устали твердить вам об Альтшулере». «А я устал выслушивать ваши подозрения». Энкель протянул ему бланк конторы Альтшулера. «Гляньте бумагу на свет». Просветив бумагу напротив окна, Сухомлинов отчетливо различил водяные знаки австрийского государственного герба.
Я тоже люблю писать на немецкой бумаге, но это еще не значит, что я германский шпион. Где у вас доказательства? Альтшулер недавно вновь выезжал в Вену, и там, как стало известно ему тайно, вручили орден Франца Иосифа. А за что?
Альтшулер — австрийский подданный, и это дело Вены — награждать своих подданных орденами. Но ваши подозрения меня уже достаточно утомили. Я буду жаловаться на вас государю.
И наклепал.
Николай II, при всей его фатальной ненависти к телефону, все же заставил себя снять трубку.
«Оставьте в покое военного министра», — наказал он контрразведке. «Не мешайте ему трудиться на благо отчизны».
Екатерина Викторовна неожиданно расхворалась. «Меня может поправить только осень в Карлсбаде».
«Птичка моя, ну где же я возьму тебе денег?»
Скоро к царю проник князь Андроников, поберушка, которому давно протежировала Вырубова. Она же через царицу и устроила это свидание. Хорошо зная характер князя, царь приготовился к тому, что тот сейчас начнет выскуливать для себя пособие на свою бездетность. Но, увы, не за себя прошу, — слезно выговорил поберушка. Оказалось, что госпоже Сухомлиновой срочно, даже очень срочно, потребовалось всего-то 10 000 рублей.
Не дам.
Нет, дам, — отвечал царь возмущенный, — но это уже выходит за пределы разума. Я не верю, чтобы военный министр не мог найти денег для лечения жены. Такая молодая, здоровая бабища.
Интересно, какое место она собирается излечивать?
Каковцев, получив записочку царя на выплату 10 000 рублей, вертел ее в руках и так, и этак не верилось.
«Это для меня новость», — сказал он Екатерине Викторовне. «Как вам удалось добыть такую записочку?»
Карлсбад, нынешние Карловы Вары, столица курортов мира. Русские аптеки давным-давно наладили выпуск карлсбадской соли. Ее мог купить каждый россиянин, не покидая родных пределов. Но метущиеся натуры, не знавшие, куда девать деньги, солоно хлебали теплое карлсбадское пойло прямо на месте источника. Екатерина Викторовна только в Карлсбаде и ощутила себя госпожой министершей. В самом деле, как приятно осознавать свою принадлежность к сливкам европейского общества. Вспомнилось ей Потягуха, дачное место под Киевом, куда ее отвозил скаредный варвар-муж. О, Боже! Разве можно сравнить Карлсбад с Потягухой? Ни в коем случае. Я не сравниваю. Карлсбад нужен нам, читатель, только потому, что именно здесь госпожа Сухомлинова заметила дамские перчатки небывалой красоты и выделки. Разглядев сначала перчатки, она перевела взгляд на лицо обладательницы перчаток. Это была Клара Самуиловна Мясоедова. «Где вы достали такую прелесть?» — не удержалась Екатерина Викторовна, вступая в сугубо женский разговор.
«Берлинский. Согласитесь, что только немцы могут любую ерунду сделать старательно и добросовестно. Если вам угодно, я попрошу мужа, и он выпишет для вас хоть дюжину. А вот, кстати, и познакомьтесь. Это мой муж».
Плотный мужчина с плоским лицом смахнул с головы широкое канотье, плетенное из тонкой желтой соломки. «Полковник Мясоедов Сергей Николаевич, позволю себе сразу же заметить, что с неизменным восхищением наблюдаю за активной работой вашего супруга-министра на благо родного Отечества».
«Да, он допингирует», — отвечала министерша.
И вдоль Карлсбадской колоннады, места обычных променадов, они тронулись уже втроем, рассуждая о пустяках, как и положено людям на отдыхе, которые убеждены в том, что их будущее обеспечено, впереди гладкая дорожка жизни, на которой их поджидают одни удовольствия. Из этой троицы один будет скоро повешен, другую сошлют в сибирские трущобы, а третья, по одним слухам, расстреляна, по другим она вышла замуж за грузинского князя. Финал третьей части. В жизни каждого молодого человека бывает нормальный период глупого счастья, когда радует прохладный рассвет и закат над озером, улыбка случайно встреченной женщины, хороший обед с шампанским и дружеская пирушка с пивом. Все эти крупицы радости приносят человеку бесхитростное ощущение своего бытия. Я живу, я радуюсь тому, что живу. А вот на душе Багрова всегда лежала беспросветная мгла. Люди, знавшие его, потом вспоминали, что в нем было что-то деляческое и запыленное, как вывеска бакалейной лавки на окраине заштатного городишки. Даже кутить не умел, выпьет, но в меру, увлечется, но не влюбится. Багров годился бы в подрядчики по ремонту водопровода в земской больнице. Был бы неплохим коммивояжером галантерейной фабрики, распространяя по городам и весям империи подтяжки люкс. Мог бы ходить по квартирам, предлагая самоучитель игры на семиструнной гитаре. Среди киевлян он считался хохмачом, но острил нудно, и, казалось, вся его жизнь будет нудной. Однако друзья его допускали такой вариант. Однажды в провинциальной газетке где-нибудь внизу колонки петитом наберут сообщение, мол, вчера ночью в гостинице «Мадрид» повесился король русского шпагата Д.Г. Багров. Причины самоубийства неизвестны. Но будь тогда киевские эсеры и анархисты немножко бдительнее, они бы прислушались к кричам Багрова. Важен не конечный результат действия массы, а лишь яркая вспышка в конце судьбы одной сильной личности. Но эта личность должна совершить нечто такое, чтобы все наше быдло вздрогнуло, будто его огрели кнутом. Багров всегда возмущался партийной дисциплиной, не скрывал ненависти к той среде студенческих косовороток, которая саботировала сытых и богатых. «А я, — говорил Багров, — умею носить фрак и люблю высокие воротнички с откинутыми лиселями». Полковник Куляпко устраивал ему нагоняй. «Вы же не ребенок, — говорил он ему, — я все понимаю. Можно посидеть в ресторане, можно взять певичку из хора. Но нельзя же так бессовестно напялить фрак и на рысаках подкатывать вечером к клубу домовладельцев, который считается черносотенным. Эдак вы не только себя погубите, но и меня засыплете». — Извините, — Николай Николаевич, — отвечал Багров жандарму с покорностью, — но что делать, если домовладельцы крупно играют, а я, увы, с пеленок обожаю картежный азарт? Багров оказался предателем безжалостным. Благодаря его доносам Куляпко предупредил несколько экспроприаций, провел групповые аресты максималистов в Киеве, Воронеже, Борисоглебске. С помощью Багрова жандармы обнаружили подпольные лаборатории взрывчатых веществ. Совесть его не мучила, и он жертвовал даже теми людьми, которых считал своими друзьями. Леонид Таратута, Иуда Гроссман, Наум Тыш, Ида и Рахиль Михельсоны. Они могут сказать ему свое революционное спасибо. Наконец Багров осветил Куляпке по телефону дело о подготовке побега революционеров из лукьяновской тюрьмы. «Кто устраивает им побег?» — спросил Куляпка. «В том числе и я», — засмеялся Багров. «Голубчик вы мой, брать будем всех одним букетом. Если вас не взять, возникнут подозрения. Без меня букет завянет. Берите». Он был фиктивно арестован и полмесяца просидел в старокиевском участке, куда ему носили обеды из ресторана.
Папа с мамой убивались напрасно. Их Мортка вернулся в отличном расположении духа. «По блату посадили, по блату выпустили», — смеялся Багров. А товарищам по парте он бросил такую фразу. «Не удивляйтесь, если между нами завелся провокатор. Вся наша партия — полуграмотный сброд, из которого охранка всегда выберет себе агента для своих нужд». Из тюрьмы на волю стали просачиваться робкие слухи, что Багров как раз и есть тот провокатор, что предал всех. Однажды на конспиративной квартире его взяли за глотку, так или не так. Багров не потерял хладнокровия. «Обычно люди, — отвечал он, — продаются за деньги. Но мой папа не последний в Киеве человек. Один только его дом на Бибиковском бульваре оценен в 400 тысяч рублей». А поместье Потоки под Кременчугом — это не фунт изюму. За какие же ковришки мне продавать себя и предавать вас, дураков? Вроде бы все логично, ему вернули пенсне, которое перед разговором сорвали с носа, чтобы он, плохо видящий без очков, не вздумал бежать. Повидав куляпку, неожиданно он его спросил. «Помните, во время революции в Киеве ходил такой анекдот?» Будто один нахал пробил дырку в царском портрете, просунул в дырку голову и кричал в восторге: «Теперь я ваш царь!» «Так вот», — сообщил Багров, — «этим нахалом был я». Куляпка долго помалкивал, потом спросил: «Вы были при этом в пенсне или без него? А разве это имеет какое-нибудь значение? Просто я хочу полнее представить себе эту омерзительную картину». «Извините, не могу понять, зачем вам это было нужно? Ну, крикнули, я ваш царь, но царем-то вы не стали». «А вы ничего не поняли», — мрачно ответил Багров. Окончив Киевский университет, Багров писал друзьям, что в Петербурге положение адвоката и еврея благоприятнее, нежели в Киеве или даже в Москве. Летом 1910 года он выехал в столицу, следом за ним в департамент полиции полетела телеграмма Куляпки. «К вам выехал секретный сотрудник по анархистам Оленский». Багров сначала устроился в юридическую контору Самуила Колмановича, затем по протекции отца перешел на службу в общество по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов, где, надо полагать, работой себя не изнурил. Полностью опустошенный человек, не умеющий найти для себя ни дела, ни друзей, ни моральной основы, он писал летом своему приятелю так. «Я стал отчаянным неврастенником. Слава Богу, что у меня остался еще целый запас фраз, которые можно сказать в том или другом случае жизни, и потому моя репутация хохмача еще не окончательно подорвана. В общем же, мне все порядочно надоело, и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное. Нет никакого интереса к жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать». Степан Белецкий снял трубку кабинетного телефона. «Вице-директор департамента полиции слушает». «С вами говорит агент Оленский». «Отлично. Позвоните через полчаса». Белецкий нажал кнопку звонка, явился жандармский полковник фон Коттен, ведающий связями с агентурой. «Михайло Фридрихович», — сказал Белецкий, — «я еще не освоился с делами как следует. Тут звонил какой-то Оленский. Я на всякий случай велел ему брякнуть через полчаса». «И хорошо сделали. Киевский Куляпка уже предупредил нас о его приезде. Пожалуйста, выпишите деньги для небольшого кутежа в ресторане, ибо раскрывать перед Оленским конспиративные квартиры я не решаюсь, и вам того не советую». «Благодарю за науку. А нельзя ли выписать на кутеж и на меня? Я бы инкогнито посидел в уголку да послушал». «Тогда выписывайте сразу на трех. Я прихвачу из жандармского резерва и Еленина. Партию анархистов он знает в лицо». Багров Скоро позвонил, и Коттон ему сказал: «Будьте при фраке в Малом Ярославце». В отдельном кабинете ресторана на Морской, ныне улице Герцена, состоялась встреча жандармов с Багровым.
«Киевлянин,
земляк!» — сказал пройдоха из резерва Еленин и дружески шлепнул Багрова по заднице, чтобы проверить, нет ли Браунинга в заднем кармане брюк. Он незаметно мигнул Белецкому, мол, все в порядке, сзади полная пустота. Теперь пришла очередь поработать фон Коттену. «Такой молодой, красивый человек!» — сказал он Багрову, дружески шлепая его по груди, чтобы проверить, нет ли оружия в пиджачных карманах. Подмигнул Белецкому: «Чисто. Можно ужинать». Белецкий в разговоре отмалчивался. Беседу с Багровым, стремительную и ловкую, больше похожую на допрос, вели фон Коттен и Еленин, причем первый играл на недоверие, а второй выступал в роли защитника интересов Багрова. Если фон Коттен выражал подозрение, то Еленин из резерва говорил ласково: «Ну что вы цепляетесь к человеку, такой милый, неиспорченный юноша? Зачем же думать о нем так плохо?» Впервые в жизни Белецкий постигал уроки жандармской игры с человеком. Договорились, что Багров проникнет в подполье столичных эсеров, платили ему по 150 рубликов в месяц. «Для Киева хорошо, а для столицы маловато». «Но я же деньги не печатаю», — отвечал Багрову Коттен. Не особенно-то обогатив жандармские архивы, Багров обещал, что может принести МВД большую пользу, если отъедет за границу, что он и сделал. Зиму он проводил в Ницце, куда приехали и папа с мамой. Заглянув в Монте-Карло, Багров просадил в рулетку 4000 франков. После этого он заявил родителям, что Европа ему осточертела, он хочет вернуться в Киев. Россия вступала в 1911 год. Для встречи Нового года в доме Сухомлиновых на мойке собрались гости, далеко не лучшие представители столичного общества. Притащился поберушка с конфетами. Под елкой расселись сородичи Екатерины Викторовны. Пришел, конечно, и Альтшулер. Притащился интендант, через которого госпожа министерша брала взятки. Пуля охранника провела между легкими и печенью диктатора одну из тех роковых черт, за которой история вписывает итоги баланса целой эпохи. Виктор Обнинский.